американскими учеными Джеком Килби и Гербертом Кремером.
Новости часа представила Любовь Баматова. В Москве 18:07. В эфире программа «Время свободы». Тарифы на услуги жилищно-коммунального хозяйства. Насколько законен их постоянный рост и возможно ли добиться их сокращения? Итоги региональных выборов в России, состоявшихся 14 марта. Очередное заседание суда по делу Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Эти и другие темы в третьем заключительном информационном часе программы «Время свободы». В России с начала этого года платежи за услуги ЖКХ выросли в среднем на 18%, но в некоторых районах рост достиг 80%. Об этом заявил глава Министерства регионального развития Виктор Басаргин. Сегодня же вице-премьер Дмитрий Казак сообщил, что правительство намерено остановить дальнейшее повышение цен на услуги ЖКХ, и в ближайшее время право устанавливать тарифы и нормы будет передано субъектам федерации, рассказывает Елена Поляковская.
Сегодняшнее совещание по вопросу тарифов ЖКХ было вполне ожидаемым. В минувшую пятницу президент Медведев поручил вице-премьеру правительства Дмитрию Казаку разобраться с причинами резкого удорожания платежей за воду и тепло. Рост цен на жилищно-коммунальные услуги в некоторых городах заставил людей выйти на улицы. Из Саратовской области передает корреспондент Радио Свобода Ольга Бакуткина.
Тарифы на услуги ЖКХ в Саратовской области в новом году в среднем увеличены на 11%. В городе Балаково стоимость этих же услуг выросла на 57%. 21 февраля 2500 жителей города Атомщиков вышли на митинг, организованный региональным отделением КПРФ. Это первая после 80-х годов столь массовая акция протеста. Ее участники требовали не только снижения тарифов на коммунальные услуги, но и отставки властей всех уровней, возврата депутатских мандатов членов партии «Единая Россия». Совместная комиссия облдумы и облправительства выявила причины роста тарифов. Это повышение региональной энергетической компании стоимости тепла, корректировки за сверхнормативное потребление тепла и горячей воды, выставленные ресурсоснабжающими организациями, а также замена льгот денежными выплатами. После прокурорской проверки будет проведен перерасчет тарифов, после чего, по уверениям главы областной думы Валерия Радаева, рост счетов на оплату жилищно-коммунальных услуг составит 12%. Ольга Бакуткина для Радио Свобода, Саратов.
Федеральная власть обратила внимание на проблему тарифов ЖКХ после массовых выступлений, и решение передать полномочия от муниципальных органов власти к субъектам федерации связано именно с этим, считает эксперт Института коллективное действие Андрей Демидов.
Думаю, ответ очевиден в связи с теми массовыми протестами, которые в последние месяцы прокатились по многим регионам. Там, конечно, много было и других лозунгов, в том числе политических, но лозунг снижения тарифов ЖКХ или как минимум недопущение их роста на период кризиса, он присутствовал практически везде. Естественно, что власти вынуждены были реагировать, как бы устранить повод для протеста.
Большинство экспертов считают, что проблемы, связанные с тарифами на услуги ЖКХ, чреваты социальным взрывом и требуют незамедлительного решения. Председатель подкомитета Госдумы по реформированию ЖКХ Галина Хованская считает, что государство должно защищать потребителей.
Региональная энергетическая комиссия, которую федеральная власть передала полностью вот эти вот обязанности по установлению тарифов на тепло, на газ, и только вода, она в компетенции по существу во многих регионах у муниципалитетов, они все-таки не должны смотреть в рот естественным монополиям, а должны эффективно защищать потребителя.
Коллега Галины Хованской, депутат Госдумы Олег Шейн, считает, что меры, предпринятые сейчас правительством, конечно, не вернут тарифы ЖКХ на прежний уровень, но, по крайней мере, минимизируют рост протестных настроений в обществе.
Они минимизируют бесспорные конфликты в будущем. Что касается поколения населения, то я думаю, что последние выборы вчерашние показали, что население может сегодня успокоить только одно. Это изменение самой системы управления в Российской Федерации, то есть уничтожение однопартийной коррумпированной модели. И нельзя забывать, что кроме темы тарифов на ЖКХ существуют другие вопросы. Допустим, проблема заработной платы. В этом году впервые не проиндексировали зарплаты бюджетников. Огромная безработица. Безработица выше, чем в прошлом году, достигла отметки 6,8 миллиона человек. Надо думать, что летом положение немножко улучшится, потому что будут сезонные полевые работы. сезонные работы в области, допустим, пищевой промышленности, консервной перерабатывающей, но следующее осеннее положение рискует быть хуже, чем в выходящем холодном периоде. Плюс еще вопросы, касающиеся недоступности образования, плюс еще вопросы, касающиеся монетизации льгот, которые тоже крайне неблагоприятно отразились. Все это формирует общий фон. И думать, что можно держать ситуацию по нормативам и держать рост недовольства людей, это, конечно, иллюзия.
Передача тарифов и норм потребления услуг ЖКХ из ведения муниципального в компетенцию субъектов федерации весьма целесообразна. Когда рычаги управления находятся у муниципалитетов, контролировать рост цен очень сложно, считает Олег Шейн.
Сегодня новым потреблением является полномочиями органов местного управления. Это влечет за собой очень широкий произвол, потому что услуги коммунальные оказывают либо муниципальные предприятия, либо те же самые муниципальные предприятия, которые мэрии городов продали сами себе, то есть это семейный бизнес стал. И, соответственно, получается, что местные власти, которые контролируют коммунальный комплекс, сами же устанавливают для себя нормативы потребления в этом коммунальном комплексе. Это влечет за собой бесспорный рост тарифов. И вот с тем, чтобы повысить управляемость, видимо, и принято решение, чтобы нормативы принимали бы органы власти субъекта федерации. Здесь же что сработало? Кризис, то есть безработица, низкие заработные платы, а также и задержка, монетизация льгот, которая очень болезненно ударила по пожилым людям, по пенсионерам. И в итоге, естественно, все это совокупно сложилось вот в некую мозаику.
Управляющие компании, коммерческие структуры, устанавливающие тарифы, сегодня диктуют свои условия потребителям. Таково мнение эксперта Института коллективное действие Андрея Демидова.
Есть проблема деятельности так называемых управляющих компаний, то есть тех коммерческих структур, которые сейчас в основном и управляют жилым фондом. Я напомню, что последний год, 2009, шел бурный процесс приватизации акционирования жилищно-коммунальных предприятий. Естественно, что это тоже сказалось на уровне тарифов. Тем более, что с 2009 года, в общем-то, отменено на федеральном уровне как раз регулирование тарифов. А если ранее Федеральная служба по тарифам ежегодно определяла индексы предельного повышения стоимости жилищных и коммунальных услуг, то в 2009 году этого уже не было, и, соответственно, появились большие возможности для местных властей и для коммерческих структур устанавливать повышенные планки.
В период кризиса федеральное правительство не должно было выпускать из-под контроля цены на ЖКХ. Галина Хованская считает, что непрозрачность тарифов и норм – одна из причин, по которым люди выходят на улицу. По мнению Хованской, каждый гражданин должен знать, за что, почему и сколько он платит.
С законодательством вот эти полномочия были переданы региональным властям. И, может быть, вот как раз кризисный период правительство не должно было отпускать лоджи, да, то есть оставить под своим контролем тарифы на коммунальные услуги для населения, это в первую очередь. Да и для предприятий в кризисный период это та самая составляющая, которая может привести к банкротству предприятия, которое так, на грани, да, балансирует, пытается выжить в эти годы сложные.
Эксперты считают, что повышение тарифов на услуги ЖКХ по сравнению с прошлыми повышениями не столь значительно. Однако, по их словам, выйти на улицы людей заставила общая ситуация, а именно то, что сейчас повышение цен на жилищно-коммунальные услуги происходит на фоне кризиса. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Московское время 18:15. Сейчас коротко о самых главных новостях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
Все 4 представленные в Государственной Думе партии получат места в парламентах 8 российских регионов, где в воскресенье прошли выборы. Лидирует на выборах партия «Единая Россия». Семья Бадри Патаркацишвили, основателя грузинского телеканала «Имедиа», осудила показанный каналом в субботу сюжет «Инсценировку российского вторжения в Грузию» и потребовала вернуть ей утраченный после смерти предпринимателя контроль над «Имедиа». Катастрофа самолета «Боинг 737» в Перми в 2008 году произошла по вине нетрезвого пилота, сообщил представитель Следственного комитета при прокуратуре Владимир Маркин. В Хамовническом суде Москвы продолжается допрос свидетелей обвинения по второму уголовному делу в отношении совладельцев компании «ЮКОС» Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Им инкриминируют хищение нефти и отмывание денег. На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы» в 22 часа по московскому времени. В нашем эфире, как всегда, по понедельникам, передача «Время политики». Ее ведет политический обозреватель «Свободы» Михаил Соколов. И участвуют сегодня в программе политологи Дмитрий Орешкин и Александр Кынев. Они будут подводить итоги кампании по проведению весенних региональных выборов 2010 года. Итак, «Время политики» на волнах Радио Свобода сегодня в 10 вечера. вечера, сразу после новостей. Не пропустите. А в программе «Время свободы» сейчас обзор публикации в международной печати. Его подготовил для нас сегодня Игорь Померанцев, которого я приветствую в студии. Игорь, здравствуйте.
Здравствуйте, Андрей.
Ну, давайте поговорим на европейские темы. Что, скажем, пишет западная пресса об итогах первого тура региональных выборов во Франции?
Заголовки британских газет похожи друг на друга. Гнев французских избирателей, Саркози унижен, левые теснят партию Саркози, ну и тому подобное. Вот что пишет «Гардиан». Социалисты, крайние правые и зеленые, набирают баллы на фоне президентской администрации. Хотя имени Саркози не было в списках его партии, избиратель нанес удар лично по президенту. Сам президент пока отмалчивается. Его обвиняют в росте безработицы, напрямую связанной с глубочайшим кризисом мировой экономики. Лидер правых Ле Пен выступил по французскому телевидению, держа в руке лозунг «Нет исламизации». За правых проголосовали около 12% французов. Газета Financial Times обращает внимание на тот факт, что впервые за последние десятилетия левые партии одержали столь внушительную победу в большинстве регионов. В штаб-квартире социалистов ликовали, а в штаб-квартире консерваторов царила тишина. Но президент Саркози не намерен перекраивать свой кабинет министров. Лондонская газета Independent напоминает, что хотя предвыборная кампания сосредоточилась на создании рабочих мест и ремонте и строительстве дорог, многие воспользовались выборами, чтобы выразить отношение лично к президенту. Это мнение газеты Independent.
Игорь, вы обычно включаете в обзор западной прессы материалы о России. И что у вас сегодня?
Публикации из двух еженедельников. Times Literary Supplement и Economist. Еженедельник «Экономист» анализирует российскую программу модернизации и приходит к выводу, что, несмотря на неоспоримую необходимость модернизации, едва ли России она нужна. «Экономист» приводит такое мнение. Модернизация не принесет желаемых плодов без политической либерализации и кардинальных административных реформ. Права на собственность в России, пишет «Экономист», не укоренены. Бюрократия рвется к деньгам и придумывает новые возможности для выколачивания взяток и притеснения бизнеса, нисколько не заботясь о создании интеллектуального потенциала. Вывод журнала. Господин Сурков, рисующий картину технологической модернизации, прав, говоря, что демократия не стимулирует технологических инноваций. Но в демократической стране с демографической проблемой, болеющими детьми, разваливающейся инфраструктурой, кризисом образования, деньгам налогоплательщиков можно было бы найти лучшее применение, нежели тратить их на осуществление мечты Суркова о Кремниевой долине.
Игорь, о чем пишет другой еженедельник, который вы упомянули, Times Literary Supplement?
О Ленине. Еженедельник рецензирует книгу британского литератора Хелен Рапопорт «Заговорщик». «Ленин в изгнании», издательство «Хатчинсон». Я приведу несколько цитат. «Надо же! Казалось бы, уже все о Ленине сказано, но выходит очередная книга, и в ней новый свежий взгляд. Владимир Ильич и Надежда Константиновна провели 17 лет в изгнании до возвращения в марте 1917 года в Россию. Автора не интересуют политические взгляды Ленина, так что эта книга адресована новому поколению читателей, которые могут позволить себе роскошь беспристрастно относиться к пролетарскому вождю. Ленин в книге предстает маленьким упрямцем с лысиной и рыжей бородой. Он постоянно падает с велосипеда и пишет марксистские статьи о России. Возможно, он подцепил сифилис, который в конце концов убил его в Париже. Из-за болезни Нади он захаживал к парижским проституткам. Всех, кто с ним не соглашался, Ленин считал болванами. Он все сознательно упрощал. Россия была для него абстракцией. Эту абстрактную проблему он решал научным методом. То, что случилось со всеми ленинскими мемориалами эпохи расцвета коммунизма, отражает ход истории, которая пока еще не рассказана. Музей Ленина во Франции закрылся в 2007 году. В Финляндии подобный музей пока работает. Поляки осквернили ленинские святилища, навязанные коммунистами. В Лондоне, ввиду удаленности, не испытавшим на себе реального ленинизма, мемориальные доски висят, как ни в чем не бывало. Правда, ленинский бюст работы архитектора Бертольда Любеткина пришлось спрятать. Этот бюст был открыт в 1942 году и подвергся осквернению со стороны британских нацистов. Теперь на него можно поглядеть в музее лондонского района Истингтон. Надо признать, он уходящая историческая натура. Это отрывки из рецензии на книгу британки Хелен Рапопорт «Заговорщик. Ленин в изгнании», опубликованной в еженедельнике Times Literary Supplement.
Большое спасибо, Игорь. Игорь Померанцев подготовил и представил сегодняшний обзор публикации в международной прессе. Продолжаем информационную программу «Время свободы». На прошедших региональных выборах Свердловская область оказалась во главе своеобразного антирейтинга партии «Единая Россия». В этом регионе она набрала наименьшее количество голосов избирателей. Результаты партии власти около 40%. У других партий в общей сложности 60. Некоторые наблюдатели считают, что никаких существенных изменений в положении «Единой России» не произошло. Другие не исключают, что в Свердловской области положено начало конца единороссов. Подробности у Екатерины Петровой.
Провал «Единой России». Именно так эксперты и сами избиратели склонны оценивать 40%, которые взяла эта партия. Даже несмотря на то, что все остальные участники выборов набрали меньше. У КПРФ почти 22%, у ЛДПР 17%, у «Справедливой России» чуть больше 19%. Однако вместе оппозиционные партии взяли большинство голосов – 60%. Политолог Сергей Мошкин в интервью нашей радиостанции отметил, что эту тенденцию можно было спрогнозировать. Избиратель в кризисное время устал от обещаний партии власти. Поэтому многие голосовали против «Единой России», портя бюллетени или отдавая голоса за тех, кого считают оппозицией. Сергей Мошкин считает, что «Единая Россия» проиграла идеологически.
«Единая Россия» стала сдавать. Бесконечная демагогия о реформировании страны, о модернизации страны, об ответственности за все и вся, она в конце концов начинает надоедать, очевидных результатов нет. И поэтому, коль скоро вы взяли на себя такую ответственность, ну вот вы такой результат получили. А можно говорить о том, что, может быть, это начало конца проекта под названием «Единая Россия».
С этим мнением не согласен политолог Эдуард Белинскас. «Единая Россия» потеряла только в сравнении с итогами выборов в 2008 году. Но тогда они были совмещены с федеральными, с президентскими выборами. И «Единую Россию» за собой тащили первые лица страны. Итоги Свердловской «Единой России» нужно сравнивать с 2006 годом, когда выборы носили только региональный характер. И в этом смысле «Единая Россия» практически не проиграла. Она получила те же 40%.
«Единая Россия» фактически ничего не потеряла. Если в 2006 году они взяли 40,5%, теперь взяли 40%. Более того, явка в 2006 году была значительно ниже, а, как мы знаем, низкая явка, она выгодна именно партии власти. Поэтому я, честно говоря, не понимаю эйфории некоторых оппозиционных политиков по поводу того, что «Единая Россия» что-то в Свердловской области потеряла.
А вот оппозиционные партии приобрели, считает Белинскас. Они взяли голоса тех, кто хотел бы проголосовать за правые партии, но не имел такой возможности. Свердловская область в связи с этим заметно порозовела. Коммунисты показали наибольший за последние годы результат – почти 22% голосов. Впрочем, политолог Константин Киселев считает, что и оппозиционные партии не выиграли в этой кампании. Выиграло гражданское общество.
Выигрыш, мне кажется, гражданское общество, которое очень четко сказало: ребята, ну вообще все хватит, сколько можно. А причем сказала не только «Единая Россия», но и сказала всем другим. Люди голосуют за вот эти якобы оппозиционные партии, имеется в виду «Справедливая Россия», ЛДПР и КПРФ, не потому что они разделяют их программу, а потому что они против «Единой России».
Екатерина Петрова для «Радио Свобода», Екатеринбург.
Министерство здравоохранения Нижегородской области уволило главного врача противотуберкулезного диспансера и председателя комитета по охране здоровья Думы города Дзержинска Алексея Калигина. Многие горожане уверены, что Калигин пострадал за свои политические убеждения. Репортаж Сергея Анисимова.
В связи с увольнением Калигина в городе состоялся митинг протеста работников здравоохранения и образования, который связывает увольнение главного врача с его несогласием голосовать за отмену всенародных выборов мэра. Главным действующим лицом этой некрасивой истории протестующие считают региональный министра здравоохранения Александра Карцевского и губернатора Валерия Шанцева, говорит один из протестующих Сергей Преснов.
Я считаю, что это личный конфликт Карцевского и Калигина, потому что Калигин молодой, перспективный, талантливый руководитель. Сегодня здесь его избиратели, Ну а кроме того, Алексей Анатольевич возглавлял комитет по социальному развитию и здравоохранению, поэтому его, в общем-то, своим депутатом считают все работники городского здравоохранения и образования. Сегодня они пришли с лозунгами.
Пикетчики адресовали свой протест областной власти, говорит Сергей Преснов.
Мы требуем восстановить Калигина в должности главного врача. Мы уверены, что если Алексей Анатольевич подаст суд, то он, естественно, этот суд выиграет. Но мы надеемся, что гораздо раньше губернатор Нижегородской области Валерий Павлович Шанцев восстановит справедливость и своим указом вернет на законное место работы главного врача Дзержинского противотуберкулезного диспансера.
В декабре прошлого года Калигин стал одним из депутатов городской думы, заявивших о давлении со стороны правительства области в вопросе об изменении устава города. Калигин, в частности, сообщил, что с ним встречалась главный фтизиатр области и министр здравоохранения области Александр Карцевский, которые рекомендовали им голосовать за изменение устава. Кроме того, с ним встречался губернатор Валерий Шанцев, который пытался убедить в правильности предлагаемых изменений. По словам депутата, Шанцев сказал, что уважает людей с позиции и пообещал не преследовать, если тот не согласится изменить свою точку зрения. Тем не менее, через 2 месяца после губернаторского обещания депутат был уволен с должности главного врача, говорит Сергей Лесков.
На протяжении последних нескольких месяцев идет существенное давление на депутатов городской думы по факту принятия изменений в устав города. Областная власть под руководством, может быть, даже так, «Единой России» продавливает тему, чтобы мэра города избирать из числа депутатов, а сити-менеджера назначать. Значительная часть депутатов оказалась обоснованно против данного вопроса. И данный вопрос принят не был. Губернатор Нижегородской области лично приезжал к нам в город, приглашал депутатов, беседовал с ними, убеждал в принятии данного вопроса. Но у него не получилось. Кстати, губернатор обещал не преследовать по данному вопросу. И конкретно говорил тому же Калигину, что по факту вашего голосования никаких мер приниматься не будет. Слово не сдержал.
Ненормально считает сложившуюся ситуацию один из пикетчиков Сергей Дунаев.
Когда несправедливо обижают гражданина, тем более депутата, тем более специалиста с большой буквы в своем деле, как профессионала, я считаю, что это ненормально. Тем более, зная активную политическую позицию Калигина Алексея Анатольевича, совершенно понятно, что он пострадал за свои убеждения, за свою активную гражданскую позицию.
Сергей Дунаев убежден, что возвращаются времена преследования за инакомыслие.
Если мы говорим о правовом государстве, если мы говорим о гражданском обществе, то те инструменты, которые выбрала власть по отношению к инакомыслящим, ну, они далеки от того, что мы строим. Если мы строим правовое государство, значит, мы должны уважать параллелизм мнений.
Алексей Калигин не единственный дзержинский оппозиционер. Поэтому выступающие против воли губернатора думцы города Дзержинска ожидают новых шагов власти по давлению инакомыслящих, говорит Сергей Лесков.
У них есть семьи, есть дети, а сегодня давят именно с позиции не только давления на бизнес, не столько с позиции давления на работу, на конкретную, ну, профессиональную деятельность, но и угрожают семье и детям. Есть такие примеры, в частности, Галине Анатольевне Савченковой.
В конце марта состоится очередное заседание Думы Дзержинска, где снова будет поставлен вопрос об отмене всенародных выборов мэра. Хватит ли духа у дзержинских оппозиционеров противостоять давлению областной власти? Сергей Анисимов для Радио Свобода, Нижний Новгород.
Московское время 18:30. В программе «Время свободы» краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Все 4 представленные в Государственной Думе партии получат места в парламентах 8 российских регионов, где в воскресенье прошли выборы. Лидирует на выборах партия «Единая Россия». Семья Бадри Патаркацишвили, основателя грузинского телеканала «Имедиа», осудила показанный каналом в субботу сюжет инсценировку российского вторжения в Грузию и потребовала вернуть ей утраченный после смерти предпринимателя контроль над «Имеди». Катастрофа самолета «Боинг 737» в Перми в 2008 году произошла по вине нетрезвого пилота, сообщил представитель Следственного комитета при прокуратуре России Владимир Маркин. В Хамовническом суде Москвы сегодня продолжился допрос свидетелей обвинения по второму уголовному делу в отношении совладельцев компании «ЮКОС» Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. В Петербурге суд присяжных вынес обвинительный вердикт 11 местным жителям по делу об убийстве и нападениях на иностранцев на почве расовой и национальной нетерпимости. Губернатор Алтайского края удовлетворил заявление об отставке своего заместителя после трагического инцидента в сельском роддоме. На прошлой неделе после инъекции некачественных препаратов там умерла женщина, другая родила мертвого ребенка. В иракском городе Фалуджа в результате взрыва погибли 7 человек, по меньшей мере 13 ранены. По данным полиции, взрыв произошел на пути следования военного патруля. Премьер-министр Таиланда Апсихит Ветчачива отверг требования оппозиции уйти в отставку и объявить досрочные выборы. В центре столицы страны Бангкока продолжаются акции протеста сторонников бывшего премьер-министра Таксина Чиновата. В Дарфуре на западе Судана освобождены два сотрудника французской гуманитарной организации, похищенных несколько месяцев назад. Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Миллибанд пытается убедить Китай поддержать новые санкции против Ирана из 5 постоянных членов Совета Безопасности ООН. Китай наиболее сдержанно относится к новым жестким мерам против Ирана. На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы», ее итоговый выпуск сегодня, как всегда, в 20 часов по московскому времени, а рядом со мной в студии ведущий выпуска Андрей Шары. Андрей, добрый вечер. Вам слово, расскажите коротко о центральных темах.
Добрый вечер, Андрей. Ну, одна из центральных тем сегодняшней программы – это подведение итогов региональных и муниципальных выборов в России. Много материалов у нас на эту тему от региональных корреспондентов и интервью с политологами, с экспертами, с политиками. Я сосредоточился на двух главных или важных вопросах. Это конкурентность российских выборов и значение этой политической кампании для президента России Дмитрия Медведева. Об этом беседовал с московским известным политологом, членом экспертного совета Центра Карнеги Николаем Петровым. Давайте послушаем фрагмент беседы.
Несправедливость заключается в том, что от выборов были отсечены все политические партии, кроме тех четырех, которые присутствуют в Думе. На выборах похоронили яблоко, потому что в тех двух регионах, где оно было представлено, оно не смогло даже зарегистрировать свой список. И хотя мы говорим сейчас об относительно высокой яв, 42% на этих выборах, все равно понятно, что очень многие избиратели оказываются без партий, за которые они привыкли и за которые они хотели бы голосовать. Любая официальная оппозиция в России, она карманная. Но еще более карманная она, естественно, в отношении Справедливой России, ЛДПР и КПРФ. И вот то, что мы видим, это рост голосов за вот эту карманную в квадрате оппозицию.
Западные обозреватели многие пишут об этих выборах как о какой-то проверке уровня поддержки Дмитрия Медведева. Вам понятен такой механизм размышлений ваших западных коллег?
Я бы ни в коей мере не рассматривал результаты голосования как поддержку какого-то несуществующего и недоведенного до людей плана. Но мне кажется, в отношении Медведева важнее другое. Он заявлял достаточно конкретно после прошлых выборов, когда возникли большие скандалы, что хотя выборы у нас не очень совершенны, ситуация будет улучшаться. И мне кажется, на этих выборах для него на кону стояла вполне возможная потеря лица, если бы подведение итогов прошло бы с такими же скандалами. Вот этого не произошло, и я бы отметил как важный политический итог выборов – это сохранение лица президента.
Такова точка зрения Николая Петрова, известного московского политолога. Ну, помимо этой темы, много и разного другого. Это забастовка на олимпийских объектах. Рабочие бастуют в Сочи, им там вовремя не платят зарплату. Ситуация в Грузии в связи с скандальной передачей телекомпании «Имеди». Там сегодня вечером заседает совет по коммуникациям, который рассматривает эту ситуацию. А также судебное слушание о разрушении дачи Муромцева. В прямом эфире наш корреспондент расскажет о том, чем закончил это судебное рассмотрение. Таковы темы дня, и эфир, как обычно, Андрей, 20 часов 7 минут.
Я благодарю своего коллегу Андрея Шарова. Сегодня в Хамовническом суде Москвы продолжился допрос свидетелей обвинения по второму уголовному делу в отношении совладельцев компании «ЮКОСа» Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. За ходом судебного процесса следит Марьяна Тарачешникова.
Сегодня в Хамовническом суде Москвы свои показания по новому делу Михаила Ходорковского и Платона Лебедева дает свидетель Гита Санилеонис. Его адвокаты несколько иронично называют профессиональным свидетелем обвинения. В самом деле, пожалуй, это один из тех немногих свидетелей, который давал свои обличительные показания во всех делах, так или иначе связанных с ЮКОСом, и в том числе и давал свои показания и в первом процессе еще в Мещанском суде Москвы. К допросу этого свидетеля вернулись после приличного перерыва после того, как 2 марта Гитас Амелионис заявил председательствующему в суде, что начал испытывать неприязнь к подсудимым, и в частности к Платону Лебедеву, после того, как Лебедев начал задавать ему свои вопросы. После этого суд объявил перерыв для того, чтобы страсти поулеглись, и Гитас Амелионис смог вернуться в суд и отвечать на вопросы защиты и подсудимых. Но сегодня в ходе этого допроса ничего толком свидетель не поясняет. И большинство его ответов сводится к тому, что он о чем-то не знает или этого не помнит. Но чаще всего он говорит, что не помнит, или ссылается на 51-ю статью Конституции, которая дает право не свидетельствовать против себя и своих близких. Адвокаты Михаила Ходорковского, Платона Лебедева только разводят руками, поскольку в то время, когда допрос вела сторона государственных обвинителей, проблем с памятью у свидетеля Амелиониса не было. Гитас Амелионис руководил в конце 90-х годов совместным предприятием РТТ. Эта компания оказывала консультационные, аудиторские, бухгалтерские и прочие услуги банку Минотеп и частично компаниям, которые так или иначе аффилированы с ЮКОСом. Считается, что Амелионис допрашивают сейчас в рамках эпизода, связанного с хищением акций Восточной нефтяной компании, принадлежавших государству. Но тот факт, что этот эпизод обсуждается в этом процессе, тоже возмущает многих и наблюдателей, и адвокатов, поскольку срок давности по этому делу истек, и судья все равно в приговоре будет обязан обратить на это внимание, и многие считают, что таким образом государственные обвинители просто затягивают время процесса, в то время как сами государственные обвинители, напротив, все время упрекают в этом защиты.
Это была Марьяна Тарачешникова.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйджисат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте радио «Свобода».
Нашу программу продолжат сетевые разговоры.
Российская блогосфера продолжает обсуждать обращение «Путин должен уйти», опубликованное 11 марта на оппозиционном портале «Ежедневный журнал». Текст воззвания гласит:
«Угубящие Россию общественно-политической конструкции, которая сегодня навязана гражданам нашей страны, есть архитектор, куратор и охранитель в одном лице. Его имя – Владимир Путин. Мы утверждаем, что в России невозможны никакие сущностные реформы, пока Путин обладает реальной властью в стране».
Изначально обращение было подписано представителями либеральной, левой и националистической оппозиции. 34 подписи в начале списка. Подписи продолжают собирать на отдельном сайте. Блогеры по-разному отреагировали на обращение. Вот, например, реакция пользователя Михаил61.
«У меня достаточно высокий порог брезгливости, как, наверное, у любого журналиста. Я уже почти преодолел брезгливость, которую у меня вызывает Эдичка, и созрел выйти 31 марта на Триумфальную площадь. Но вот я прочел подписи под обращением и задумался. То, что среди подписантов присутствуют люди, которых я бесконечно уважаю, для меня недостаточно. Я вижу, что мне предлагают подписать текст, написанный в том числе людьми, выгнанными из газеты «Завтра» за антисемитизм и душевную болезнь. Нет, спасибо. У всякого, даже очень небрезгливого человека, есть порог, через который переступить нельзя. Впрочем, я ни в коем случае не осуждаю тех, кто подписывает это письмо. Это их право. Я не могу».
Упомянутый блогером Эдуард Лимонов тоже не подписал обращение и объяснил свое решение следующим образом.
«Оно не призывает соотечественников ни к чему конкретному, не предполагает действий, предлагает лишь занять моральную позицию. Я занял мою моральную позицию по отношению к Путину еще 23 февраля 2000 года. Тогда мы шли по Тверской с двумя 15-метровыми лозунгами: «Путин, мы тебя не звали, уходи» и «Долой самодержавие и престолу наследие». Потом в 2001-2003 годах я сидел с этой позицией в тюрьме, так что для меня обращение «Путин должен уйти», мягко говоря, сильно запоздало.
Присутствуют в сети и другие мнения. Вот одно из последних. Юзер IceX призывает не бояться перемен.
Многих, я смотрю, испугал призыв отправить в отставку Путина. Некоторые даже пророчат после этого чекистский бунт. В марте 1953 года умер Сталин. Его смерть считалась столь невероятной, что в Политбюро даже не обсуждался преемник, даже когда Сталин из-за болезни уже практически не работал. Похороны Сталина превратились в давку, в которой погибли несколько человек. Вся страна была в трауре. И вот после похорон Сталина выяснилось несколько удивительных вещей. Во-первых, что править можно и без массовых репрессий. Во-вторых, что управление может быть коллегиальным. В-третьих, что можно расселить коммуналки. В-четвертых, что генсеку можно посетить США. В-пятых, праздновать День Победы. В-шестых, что в манеже можно проводить выставки, а на площади Маяковского и в политехе читать стихи. И так далее, и так далее. Вот такие чудеса выяснились в нашей стране после смерти Сталина.
В английской политической благосфере идет напряженный диспут о свободе слова. Поводом к этому стало решение журнала Total Politics опубликовать на своих страницах интервью с лидером ультраправой британской национальной партии Ником Гриффином. Это редакционное решение вызвало негодование у левых блогеров, многие из которых заявили, что если интервью будет напечатано, они бойкотируют составляемый журналом рейтинг политических блогов. Вот аргументация известного социалистического блога The Coward's Flinch.
Публикация интервью в Total Politics, которое распространяется среди всех парламентариев, пэров и политических журналистов в стране, станет признанием того, что позиция БНП является приемлемой как часть нормального британского политического дискурса. Это неправда. Кроме того, нам не кажется, что такое интервью согласуется с заявленной миссией журнала неустанно поддерживать политический процесс. Не надо забывать, что эта партия злоупотребляет этим процессом.
Однако некоторые левые, осудив будущую публикацию, посчитали бойкот рейтинга блогов недопустимым. Вот позиция блога Every Public Sociologist.
Противостоять БНП необходимо, потому что иначе им достанется кислород публичности. В бойкоте есть еще две опасности. Левые будут выглядеть так, будто они боятся аргументов БНП, а БНП как мученики, пострадавшие за свободу слова. К сожалению, у БНП и так есть площадки для высказывания, которые им подарили избиратели на 56 муниципальных выборах, выборах в Лондонскую ассамблею и прошлогодних европейских выборах. Антифашисты должны не допустить расширения этого поля и стараться уменьшить его, а для этого требуется бороться с БНП на уровне идей, разоблачать всю их ложь и выставлять на свет далеко не блестящие результаты их работы в качестве избранных представителей.
Через несколько дней на страницах Guardian также появилось интервью с лидером БНП Ником Гриффином, что дало редактору Total Politics Айану Дейлу повод для сарказма.
Левые блогеры много говорят о бойкоте Total Politics. Член парламента от партии лейбористов Деннис Макшейн даже вышел из редколлегии журнала. Теперь ему, а также многим другим левым блогерам, придется перестать писать и для Guardian.
Ему ответил Пол Сейгер, автор блога Bad Conscience, ранее высказывавшийся в пользу бойкота.
«Я не буду бойкотировать Guardian, эта цена для меня слишком высока». Наверное, я немного лицемер, закидайте меня яйцами. Но знаете что? По крайней мере, я не беру интервью у главного британского неонациста, не помогаю легитимировать его партию накануне выборов. Пусть я и лицемер, но зато я не привлекаю к себе внимания дружбой с фашистами.
На волнах Радио Свободы информационная программа «Время свободы». В Москве 18 часов 45 минут. Заголовки главных новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Все четыре представленные в Госдуме партии получат места в парламентах 8 российских регионов, где в воскресенье прошли выборы, лидирует партия «Единая Россия». Семья Бадри Патаркацишвили, основателя грузинского телеканала и медиа, осудила показанный каналом в субботу сюжет-инсценировку российского вторжения в Грузию и потребовала вернуть ей утраченный после смерти предпринимателя контроль над имиди. Катастрофа самолета «Боинг 737» в Перми в 2008 году произошла по вине нетрезвого пилота, сообщил представитель Следственного комитета при прокуратуре России Владимир Маркин. В Хамовническом суде Москвы продолжается допрос свидетеля обвинения по второму уголовному делу в отношении совладельцев компании «ЮКОС» Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. В Петербурге суд присяжных вынес обвинительный вердикт 11 местным жителям по делу об убийстве и нападениях на иностранцев на почве расовой и национальной нетерпимости.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Сочи. Простор для сварщиков и аферистов.
Комментарии экспертов.
Паралимпийские игры. Кто и почему побеждает?
В блогах Свободы.
Блогер Анна Качкаева. На грузинском экране игры не разума.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Курс рубля в ближайшие 2-3 года может повыситься процентов на 20, резко снизив конкурентоспособность российской экономики, прогнозирует заместитель министра экономического развития России Андрей Клепач. Он считает целесообразным продолжение интервенции Центрального банка на валютном рынке для сдерживания и укрепления рубля, а рост курса с начала года избыточным. Подробнее об этом в очередном выпуске «Экономической панорамы» его подготовил Сергей Сининский.
Заместитель министра говорил об укреплении так называемого реального эффективного курса российского рубля, то есть учитывающего разницу в темпах роста цен в России и в странах, являющихся ее основными торговыми партнерами. Осенью 2008 и в начале 2009 года этот курс резко снизился, но затем его рост возобновился и продолжается до сих пор. Из Москвы заместитель руководителя аналитического департамента инвестиционной компании «Арбат Капитал» Алексей Павлов.
Учитывая традиционно относительно высокий уровень российской инфляции, динамика реального эффективного курса, по большому счету, во многом совпадает просто с динамикой там, номинального курса обмена рубля. То есть, если посмотреть на прошлый год, то в начале года было очень сильное падение. Это, например, за первые только два месяца снижение реально эффективного курса рубля к доллару составило почти 19%, к евро 13%. Тем не менее, учитывая дальнейшее укрепление национальной валюты, по итогам года все было не столь плачевно. Реальный курс рубля по итогам прошлого года снизился всего на 0,6% к доллару и на 6,3% к евро.
Укрепление рубля, то есть повышение его реального эффективного курса, в большой степени соответствует общей динамике российской экономики, так как определяющие их факторы просто совпадают, напоминает руководитель аналитического управления Банка корпоративного финансирования Максим Осадчий.
Корреляция, безусловно, существует и по очень простой причине. И ВВП российский, и рубль зависят сильнейшим образом от цен на углеводороды. Когда цена находится в хорошей зоне, на нефть и на газ для России растет ВВП и растет рубль. По существу рубль – это, перефразируя Достоевского, чеканенная в металле нефть.
Алексей Павлов, инвестиционная компания «Арбат Капитал».
Если мы говорим про Россию, то в нашем случае динамика рубля не столько определяет экономический рост в целом российской экономики, сколько, во-первых, балансом счета текущих операций, во-вторых, балансом капитального счета. То есть вот двумя этими капитальными потоками определяющим фактором для баланса счета текущих операций являются нефтяные цены. Определяющим фактором для баланса капитального счета во многом может послужить приток или отток спекулятивного капитала.
Если динамика российской экономики в целом не оказывает непосредственного влияния на динамику курса рубля, то можно предположить, что укрепление российской валюты будет лишь продолжаться. Ведь нынешние цены на нефть более чем вдвое превысили их минимум последних почти 10 лет, отмеченный осенью 2008 года, и продолжают оставаться пока на этих уровнях. При этом Международное энергетическое агентство прогнозирует рост общемирового спроса на нефть в 2010 году почти на 2% к уровню прошлого года. Алексей Павлов.
Если быть более точным, то здесь нас интересует не столько сама цена на нефть, сколько разница между экспортом и импортом, то есть фактически между ценой на нефть и внутренним спросом. То есть, учитывая то, что сейчас экономика выглядит довольно слабо, внутренний спрос довольно слабый, и на этом фоне говорить о том, что рубль сейчас может падать в условиях высоких нефтяных цен и в условиях слабого спроса, а следовательно и слабого импорта, мы будем видеть постоянный приток валюты в страну, плюс спекуляции на финансовых рынках, а значит горячий краткосрочный капитал, плюс не исключено, что в этом году будут активно уходить российские компании-заемщики на европейские долговые рынки, что опять-таки сопряжено с притоком капитала в страну.
Другими словами, естественных причин для ослабления рубля пока нет, и в обозримом будущем их ожидать трудно. Максим Осадчий, Банк корпоративного финансирования.
А, собственно говоря, зачем нам держать рубль слабым? Слабый рубль в интересах вовсе не всей экономики. Он в интересах, в первую очередь, лидеров-экспортеров, таких как «Газпром», таких как «Роснефть». Слабый рубль им позволяет снижать издержки. Между тем, сильная экономика России – это сильный рубль, это крепкий рубль.
Но все же, если иметь в виду политику сдерживания укрепления рубля, какие меры может принять Центральный банк без проведения своих интервенций на валютном рынке?
Какие-либо искусственные меры воздействия Центрального банка с помощью интервенций на рынок национальной валюты ведет по определению к негативным последствиям. Если бы не было этих интервенций, если бы не было воздействия Центрального банка, то рубль укрепился бы к своему эффективному, к своему равновесному уровню, который соответствует, по паритету, что-то порядка 18-19 рублей за доллар. И от этого населению было бы по определению только лучше. Импорт стоил бы существенно дешевле.
Импорт в Россию, безусловно, подешевеет, но при этом подорожает российский экспорт. И оппоненты таких предложений обычно напоминают о том, что с крупнейшими российскими экспортерами связаны сотни других российских компаний, бизнес которых напрямую зависит от того, насколько успешным оказывается бизнес экспортеров. И дискуссия эта ведется уже не первый год. А пока реальный эффективный курс российского рубля только за два первых месяца 2010 года повысился на 5%.
Это была «Экономическая панорама», и автор сегодня Сергей Синицкий. Завершает нашу программу репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока». Сегодняшняя история из Великобритании. Она завершает цикл «Старейшая печать мира», посвященный британской прессе. Это история о лондонском журнале «Литра», бесплатном издании, где могут публиковать свои сочинения все желающие, рассказывает Анна Асланян.
Лет 6 или 7 тому назад, никто уже не помнит точно, когда именно, спешащие утром на работу лондонцы начали замечать у станции метро человека с кипой черно-белых листков. К тому времени читателям успели поднадоесть бесплатные газеты, наводнившие столицу, Metro, London Paper и им подобные. Их по инерции брали, пролистывали и, как правило, заключали: «Да, за такое чтиво деньги платить не станешь». Еще одному листку, который торопливо совали в руки прохожим, суждено было пропасть в этом море печатной продукции. Неважная ксерокопия, странноватое название. Что же до коротких историй там напечатанных, среди них попадались интересные, но их надо было сперва разглядеть. Затея основателей «Литра» кончилась бы тем, чем обычно кончаются такие проекты. Не попадись им случайно Эрик Акота, сотрудник издательского дома Ocean Media. Об этой встрече рассказывает Софи Льюис, нынешний редактор журнала «Литра».
Эрик и Майк, он тогда выпускал «Литра», познакомились и решили, почему бы нам не попытаться сделать что-нибудь с этим журналом. Мы могли бы превратить его из черно-белой фотокопии в приличное издание, найти серьезных рекламодателей, сделать хорошую печать, наладить распространение в разных частях Лондона. Все это они осуществили. Так и получилось, что журнал преобразился. Теперь он стоит на несколько ступенек выше, чем когда-то, в начале.
Действительно, путь от вручную изготовленного листка пройден немалый. Сегодня «Литра» — ярко оформленный карманного формата журнал, составленный из рассказов, которые объединяет какая-нибудь общая тема. Так, февральский выпуск посвящен детективным историям. В прошлом номере речь шла о Бразилии. На вопрос, чем определяется редакционная стратегия, создатели журнала отвечают: она похожа на английскую конституцию, и то, и другое – вещи неписанные. Решения относительно тем принимаются по ходу дела. Редактор с издателем генерируют несколько произвольных идей, а затем пытаются как-то увязать их с рекламой. Последнее является единственным источником средств, на которые существует «Литра». Софи Льюис считает, что в этом отношении им очень повезло.
Выжить нам позволяет реклама. В том, что касается рекламы, Эрик – настоящий волшебник. Благодаря одним лишь его усилиям «Литра» вырос, оставшись при этом абсолютно некоммерческим изданием. Никто не получает никаких денег, ни авторы, ни редакторы. В то же время сам Эрик наверняка не остается в накладе. «Литра» держится на рекламе, на совместных проектах, в которых принимают участие спонсоры. Например, наше сотрудничество с центральным книжным магазином «Фэллс» было очень удачным. Мы устраивали там чтение, они распространяли журнал. Потом это закончилось, но у нас есть другие партнеры, и мы постоянно ищем новых.
Несмотря на то, что авторам не платят, Литшо не испытывает недостатка в материалах. Процесс идет следующим образом. На сайте журнала заранее вывешивается тема следующего выпуска. Народ присылает свои опусы, из которых потом выбирают лучшие. Одним из таких стал рассказ Ларри Левковица, начинающийся словами: «Среди дел, расследованных Шерлоком Холмсом, самым странным и пугающим был случай гигантской крысы с Суматры». В детективный номер, по словам редактора, было прислано рекордное количество историй. Видимо, народ считает, что выдумывать преступление элементарно. Кроме начинающих писателей и поэтов, среди авторов Литшо попадаются известные имена и современники Ирвин Уэлш, Бенджамин Зефания и классики Пруст, Рильке. Недавно в журнале появились непубликовавшиеся прежде стихи Чарльза Буковски. О том, как это удалось сделать, говорит Софи Льюис.
Я не могу устоять. Не всегда, но когда дело касается Литра, просто не могу устоять перед культовыми авторами. Нам ведь необходимо увлечь, заинтересовать читателей. А Чарльз Буковский как раз та фигура, что способна вызвать нужную реакцию, ведь у него множество поклонников. Вот мне и пришло в голову, что в Кеннонгейт выходит его новый сборник. Наверное, это отчасти банальные вещи, но все-таки многое тут определяется большими издательствами. С некоторыми из них у нас прекрасные отношения. Мы оказываем друг другу поддержку, вместе печатаем отличных авторов, находим новые имена. Одним словом, все только выигрывают.
Новые имена, появляющиеся на горизонте Литшо, иногда оказываются настоящими находками, и журнал продолжает работать с этими людьми. Упомянутые публичные чтения устраиваются еще и для того, чтобы дать возможность молодым авторам привлечь внимание к своим книгам. Поначалу эти мероприятия проводились в кафе книжного магазина «Foyles», и казалось, что лучшего места для них не найти. Потом дружба с Foyles закончилась. Напуганная рецессией администрация магазина сказала, что им это больше не по карману, хотя затраты на проведение вечеров были, кажется, невелики. Как бы то ни было, у Литшо появились новые спонсоры. Среди них сеть книжных Waterstones, галерея Tate, компания Virgin и владельцы вокзала Сент-Панкрас, откуда нынче идут поезда на континент. Теперь любители истории собираются в условленном уголке вокзала, у паба с литературным названием «The Benjamin Arms». Рассказчики и слушатели стоят плечом к плечу. В руках у них стаканы, на лицах интерес к тому, что происходит на импровизированной сцене. Вокруг кипит вокзальная суета. Внизу платформы, поезда дальнего следования, эдакая европейская атмосфера. Рядом бронзовые влюбленные обнимаются под часами, напоминая о расставаниях и встречах одновременно. Куда ни глянь, повсюду сюжеты для новых историй. Анна Асланян, Лондон, специально для Радио Свобода.
Репортаж Анны Асланян завершил третий заключительный информационный час программы «Время свободы». Над ним работали продюсеры Оксана Паньера и Юлия Голубева. Вел выпуск Андрей Шароградский. Сразу после нашей программы в эфире Радио Свобода передача «Время гостей». Ее ведет сегодня обозреватель «Свободы» Анна Качкаева, а наш гость Евгений Гантмахер. Обсуждать будем 25-летие реформ в СССР с приходом Михаила Горбачева. Оставайтесь на волнах Радио Свобода. Я же прощаюсь. Всего доброго.
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Средняя явка в субъектах Российской Федерации составила...
Результаты голосования превосходят те результаты, которые были на...
В целом, мы считаем, что избиратели России возвращаются.
Миланская прокуратура проводит расследование в отношении Паоло Берлускони.
Подсчет голосов должен проходить быстрее и быть более прозрачным.
Чтобы... Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7305, 9790, 11805, 12020. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».